Добрый день. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы замечали очень интересную особенность, что, говоря о Божьей воле, Божью волю ищут абсолютно все люди вокруг нас, в том числе даже люди, которые достаточно далеки от Бога, которые в Бога, в принципе, не верят. Это проявляется в том, что мы можем не верить в Творца, но при этом оставаться очень-очень суеверным человеком. Суеверие – это, по сути, проявление вот нашего страха, что каким-то нашим действием мы обидим высший разум, Бога, Вселенную, судьбу, удачу. Как угодно люди называют это. Причем человек может быть ученым, у него могут быть ученые степени, он может быть атеистом до мозга костей и при этом все равно оставаться суеверным человеком. Ну, наверняка сталкивались, да, с такими проявлениями, когда если ты ушел из дома и потом вернулся, что нужно сделать? Посмотреться в зеркало. Если что-то хорошее происходит в жизни, и ты начинаешь рассказывать об этом другому человеку, нужно постучать по дереву. Для чего? Для того, чтобы не сглазить. Если черный кот дорогу перешел, ну, тогда вообще, то есть нужно обходить за 3 квартала это место. Мы склонны к суеверию. Даже люди, которые настолько далеки от Бога, настолько пропитаны атеизмом, что не верят ни в Творца, ни в Бога, ни в кого, даже эти люди, по сути, ищут Божьей воли. Потому что нам всем хочется знать, что нам нужно сделать для того, чтобы Бог был на нашей стороне. Что нам нужно сделать для того, чтобы Бог нас благословлял. Что Бог хочет от нас. И как сделать так, чтобы не разозлить Бога. На примере книги «Есфир» мы видим с вами, что с одной стороны имени Бога здесь не упоминается, но с другой стороны, несмотря на это, вера в этого Бога проходит красной незримой линией через всю книгу. Да, Господь хочет, чтобы «Есфир» и «Мардохей» спасли евреев от истребления. Да, в этом проявляется его воля, но гораздо больше Бог хочет, чтобы они просто доверяли ему. Вот с этого все начинается. С этого начинается история избавления. С этой красной линии начинается история того, что Мардохей и Эсфир совершают невозможное в этом удивительном историческом произведении. Если вам нравятся исторические детективы, вам понравится книга «Есфир». Если вам нравятся романтические новеллы, вам понравится книга «Есфир». Если вы не читали еще книгу «Есфир», прочитайте ее сегодня после богослужения. Очень короткое произведение, находящееся в Священном Писании в Ветхом Завете. Прочитайте его очень быстро. Удивительное, увлекательное произведение. Но начинается в этом произведении все именно с веры. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем вот этот вот поворотный момент. В 3 главе, начиная со 2 стиха, «Все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь». А Мардохей, вот здесь Мардохей впервые в своей жизни принимает решение не быть просто номинально верующим человеком. Здесь Мардохей принимает решение доверить всю свою жизнь Господу. Это не просто вера в то, что Бог существует. Это действительно доверие Богу всей его жизни. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мардохею, «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудей. Давайте помолимся. Господь дорогой, Отче наш, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, покажи нам, пожалуйста, чем является вера в нашей жизни. Научи нас, Господь, проявлять эту веру и в словах, и в делах. Научи нас, Господь, показывать эту веру в смирении. Научи нас, Господь, тому, что вера – это прежде всего расчет. Покажи нам, на кого рассчитываем сегодня мы, на кого полагаемся сегодня мы. И дай нам доверять целиком, полностью, всецело Тебе. Во имя Твое молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Во второй части нашей серии, которую мы рассматриваем сейчас, первая часть была в прошлом году, 5, 5 проповедей, посвященные тому, как узнать Божью волю. Во второй части мы говорим о том, что Божья воля видна между строк преображения, между строк веры, между строк служения, между строк общины, между строк праздников. Целиком всю серию вы можете найти на нашем сайте, просто зайдя biblechurch.ru. На этом сайте вы сможете найти целиком всю серию, полностью, вместе с презентациями, вместе с аудиофайлами, вместе с материалами для малых групп. Все находится на нашем сайте. В прошлый раз, когда мы вновь начали вот эту, когда мы начали вторую часть этой серии, мы говорили с вами о том, что Божья воля видна между строк преображения сердца. О том, что трудности выявляют характер, испытания закаляют характер, искушения проверяют характер. И мы говорили с вами о том, что разница между испытанием и искушением, то, что испытание – это внешнее, это то, что происходит снаружи, это то, что происходит вокруг нас со всеми нами. Но искушение – это желания, с которыми мы боремся внутри нашего сердца. Вот испытания, то, что происходит снаружи, закаляют наш характер. А искушения, те желания, с которыми мы боремся, они как раз проверяют наш характер. Время формирует характер. Мы говорили о том, что книга Есфирь написана, события, которые относятся к книге Есфирь, это события, происходящие на протяжении 10 лет. И, наконец, последнее, Христос преображает наш характер. Сегодня мы поговорим вот об этих двух вещах, о мифе, с одной стороны, да, и о том, что на самом деле. Мы привыкли к мифу о том, что Божья воля говорит о том, что я должен делать для того, чтобы заслужить расположение Бога. Как мне поступать в моей жизни для того, чтобы Бог на меня не гневался? Ну, хотя бы не гневался. А в идеале вообще, как мне поступать так, чтобы Бог был доволен мной, счастлив от того, что я существую, и всячески меня благословлял, желательно материально. Сегодня мы поговорим как раз о том, что на самом деле мы были сотворены для того, чтобы наслаждаться взаимоотношениями с Творцом. Господь хочет от нас прежде всего доверия, именно доверия. В чем Божья воля для Мардохея и Есфирь? Ну вот если посмотреть на эту книгу, то Божья воля сводится к следующим вещам. Противостоять самому могущественному после царя человеку в империи, рискнуть своей жизнью, спасти всех евреев по всей земле от истребления. Короче, совершить невозможное. То есть вот представьте себе, да, вы молитесь Богу, говорите: «Господи, покажи, пожалуйста, свою волю в моей жизни». Вот на месте Мардохея Господь говорит: «Без проблем. Я хочу, чтобы ты противостоял самому могущественному человеку. Я хочу, чтобы ты рискнул жизнью. Я хочу, чтобы, знаешь, вот всех евреев по всей земле, именно от тебя зависит, спасешь ты этих людей или нет. Это моя воля». Любой из нас, столкнувшись с этой волей, скажет о том, что: «Господи, а нет ли какого-нибудь задания попроще? Нет чего-нибудь поменьше? Ну, не знаю, там, например, жертвоприношение тебе принести, да, или в церковь сходить, или, хорошо, появиться на воскресной школе для взрослых, или еще что-то попроще». Мы уверены, что мы хотим знать Божью волю. Мы действительно хотим знать, чего Бог хочет от нас в нашей жизни. Если мы хотим знать, то почему мы все время думаем, что мы сможем сделать то, чего Бог от нас попросит? Почему нам кажется, что вот узнав Божью волю, мы действительно сможем эту Божью волю воплотить в жизнь? Меня этот вопрос очень интересует, как раз, знаете, в 6 главе Евангелия от Иоанна интересный диалог происходит. Контекст этого диалога. Иисус только что накормил 5000 людей. Причем накормил их вот буквально там несколько хлебов, несколько рыбок, 5000 людей сыты. И в древнем мире люди тратили более 80% своего дохода на то, чтобы купить себе пропитание, для того, чтобы просто есть. Вот на еду уходило более 80%. И тут они видят человека, который может буквально во мгновение ока увеличить их доход в 2 раза. И они приходят к нему и говорят, вот говоря про материальное процветание, да, говоря о материальном процветании: что нам делать? Что ты хочешь, чтобы мы делали? Мы готовы сделать все, что угодно. Они спросили: что же нам делать, чтобы творить дела, угодные Богу? Они готовы делать все, что угодно ради вот этого материального процветания. Представьте себе, да, что вы сталкиваетесь с человеком, который говорит и подтверждает свои слова делом о том, что он может увеличить вашу заработную плату, ваш доход семьи в 2 раза сразу. Естественно, нам хочется узнать, что нам делать для того, чтобы это произошло. Каким образом, как мы можем угодить тебе, чтобы увеличить свой доход в 2 раза? Христос отвечает: Иисус ответил, дело угодное Богу – это верить в того, кого Он послал. Дело угодное Богу – это доверять, просто доверять во все, абсолютно во все. Хорошо, это материальный вопрос. Есть другой вопрос, которым постоянно задаются люди, в том числе и неверующие люди. Вот если не говорить про материальное, если говорить про духовное, что нам сделать для того, чтобы обрести рай? Что нам сделать для того, чтобы обрести вечную жизнь? Что ты хочешь, чтобы мы сделали? И мы видим вот этот вот интересный эпизод в 10 главе Евангелия от Луки. Приходит юрист к Иисусу, такой адвокат, и говорит, Иисус, что мне сделать для того, чтобы унаследовать вечную жизнь? И Иисус, по сути, ему отвечает, ну, а сам как думаешь? Юрист дает правильный ответ, такой правильный юридический ответ. Юрист говорит о том, что, ну, для того, чтобы унаследовать вечную жизнь, для того, чтобы получить рай, мне нужно любить Бога всем сердцем, всей крепостью, всей душою, всеми силами. Вот мне нужно любить Бога. И мне нужно любить других людей вокруг меня, мне нужно любить моего ближнего, ну, в принципе, как самого себя. Иисус говорит, правильно. Правильно. Приступай. И вот здесь люди спорят о том, Иисус на самом деле говорит о том, что вот эти вот вещи нужно делать для того, чтобы унаследовать Царствие Небесное, или Иисус, ну так, подтрунивает, шутит. Разницы, в принципе, никакой нет. Потому что, ну, честно, да, кто из нас любит Бога всем сердцем, всей душой, крепостью, всеми деньгами? И кто из нас любит людей вокруг нас, как самих себя? Иисус, естественно, подтрунивает, Иисус, естественно, шутит здесь, потому что дальше... Юрист понимает, законник понимает, адвокат понимает о том, что имеет в виду Иисус. И он говорит, хорошо, ну а кто мой ближний? Потому что если у моего ближнего дела идут очень хорошо, если финансово это состоятельный человек, то мне достаточно просто его любить. Мне не нужно заботиться о его нуждах, он сам о них заботится. Все, что мне нужно, это периодически встречаться с ним, разговаривать с ним, ободрять его. И все. А если мой ближний в нужде, то тогда что делать? Иисус рассказывает притчу после этого. Он рассказывает притчу, которая известна всем, притчу о добром самаритянине, притчу о том, как человек встретил на дороге абсолютно избитого, абсолютно вот, человека при смерти. Самаритянин встретил на дороге еврея, который был при смерти, и позаботился о нем, и оплатил его гостиницу, и оставил деньги для того, чтобы заплатить за проживание столько, сколько нужно, и позаботился о его ранах, позаботился обо всем. Обо всем в жизни этого человека, спас этого человека фактически от рабства, потому что, ну, представьте себе, человек выздоравливает, да, и после этого ему нужно заплатить по счетам, денег у него нет, одежды у него нет, все, он превращается в раба. А самаритянин спасает его, в том числе, не только от смерти, но и от рабства, он спасает его от всего. И Иисус говорит, ты готов любить ближних вот так сильно? Юристу нечего на это ответить. И нам с вами нечего на это ответить. Мы не можем сказать, что хорошо, ладно, Бога, может быть, я еще могу любить, потому что Он очень-очень-очень далеко. С людьми гораздо сложнее, потому что они очень-очень-очень близко. Контекстом всего этого отрывка служат очень простые слова. В конце 9 главы Иисус устремил свой взор на Иерусалим. Иисус решил идти в Иерусалим. В Иерусалиме Иисуса убьют. В Иерусалиме Иисуса распнут на кресте. Иисус устремляет свой взор на Иерусалим, потому что никто из нас не может доверять Богу так сильно. И Он знает это. И Он идет для того, чтобы умереть за нас. И если вы сегодня в первый раз в церкви, если вы сегодня далеки от Бога, если сегодня вы, точно так же, как каждый из нас, как любой из нас в этом зале, не можете любить Бога так сильно, не можете любить ближних так сильно. Единственное, чего Бог просит, это чтобы мы доверяли Ему, чтобы мы доверяли Ему всецело. И все. Только этого. Его воля видна как раз между строк доверия. Она видна в словах, она видна в делах, она видна в смирении, она видна в расчете. В делах Мардохей отказывается поклониться Аману. В словах Мардохей объясняет свой отказ поклониться своими религиозными убеждениями. Он объясняет, почему он не собирается этого делать. В смирении мы видим, что прах и пепел на голове Мардохея, когда он приходит к Эсфирь, одежда, рубище, в которое он одет, это все символизирует смирение перед Богом прежде всего. В расчете. Есфирь молится и просит всех вокруг нее молиться, потому что понимает, что может рассчитывать только на Господа, не на свое высокое положение, только на Него. Четыре вещи. Слова, дела, смирение и расчет. Четыре вещи, в которых мы видим то, как Божья воля открывается между строк веры. Без веры в Бога доверие Творцу невозможно. Просто невозможно. Тогда вера превращается в языческие ритуалы, в какие-то древние суеверия. То есть, если вы думаете, что просто придя в церковь, вы каким-то образом сделали Богу приятное, нет. Придя на дискуссионную группу, вы сделали Богу приятное, тоже нет. Это просто суеверие, такое же, как нужно посмотреться в зеркало, если ты вернулся домой, там, не знаю, ключи забыл или еще что-то. Это просто суеверие. Без веры в Бога доверие невозможно. И странно считать, что Бог хочет нам добра с одной стороны, а с другой стороны быть не готовым довериться Ему. Я думаю, что это происходит, потому что в нашем сердце всегда борются противоположные желания. В нашем сердце всегда борются, с одной стороны, желание хорошо покушать, гамбургер с картошечкой, там, десертом, да, а с другой стороны, не растолстеть. Ну и, в принципе, глядя на людей вокруг нас, сразу можно увидеть, да, у кого какие желания преобладают в жизни. У нас постоянно борются противоречивые желания. Нам, с одной стороны, хочется узнать Божью волю, ознакомиться с Его предложениями, а с другой стороны, ну, не доверять Ему всецело, не доверять Ему полностью. Так не бывает. Нам приходится делать выбор. Мы всегда, всегда, всегда в жизни встаем перед выбором. В случае с Мардохеем он должен был принять решение. Он должен был принять решение, он поклонится Аману или же нет, или же вот эта черта, за которую он не перейдет, черта, на которой он остановится. И Мардохей принимает решение. Он не кланяется, не падает ниц, это дела. Он сообщает, что он иудей, это слова, у него дела и слова идут вместе. Причем, обратите внимание, люди вокруг него не верят ему, что единственная причина, почему он не кланяется, заключается в том, что он верит в Бога. Все сомневаются. Точно так же, когда вы будете объяснять свое поведение, свои какие-то другие стандарты людям вокруг вас и говорить о том, что, не знаю, вы не хотите идти там, в стриптиз-клуб, потому что вы верующий человек, люди не будут верить нам. Они всегда будут думать о том, что, наверное, есть какое-то другое объяснение. А другого объяснения нет. Моя вера проявляется и в словах, и в делах, вот в этих вот двух вещах. И мы зачастую попадаем вот в этот вот капкан, когда мы пытаемся определить, хорошо, а что важнее, а что первее, а что сначала. Мы с женой по-разному готовим йогурт с мюслями. Я сначала кладу йогурт, потом я кладу мюсли. Жена у меня сначала кладет мюсли, потом она кладет йогурт. Получается одинаково. Разницы никакой нет. Точно так же и в словах, и делах. Если вы сначала говорите о том, что вы верующий, а потом подтверждаете это своими поступками, или если вы сначала поступаете так, как должен поступать верующий, а потом вы рассказываете людям о своей вере, разницы нет. Но должно присутствовать и то, и другое в нашей жизни. А мы зачастую выбираем то, что проще. Мы либо предпочитаем поступать как верующие люди, надеясь, что в какой-то момент окружающие нас посмотрят на нашу жизнь, удивятся, поразятся о том, какие мы удивительные, потрясающие люди, и скажут: «Можно я пойду с тобой в церковь?» Этого не будет. Потому что, ну, они смотрели на чудеса Иисуса Христа, и их это не удивляло. А наша жизнь, она не такая замечательная, как жизнь Иисуса Христа. Или с другой стороны, нам кажется, что люди вокруг нас, они прислушаются наконец-то к нашим словам, они послушают то, что мы им говорим, вне зависимости от того, как мы себя ведем, и придут в церковь. Не придут. Потому что люди слушают то, что мы говорим, и сопоставляют это с нашей жизнью. И только когда в нашей жизни есть и то, и другое, только когда есть и дела, и слова, только тогда мы доносим любовь Бога до людей. Только тогда. Только тогда у нас есть шанс быть услышанными. Только тогда. Когда Мардохей узнал обо всем, он разорвал на себе одежду. Он узнал о том, что Аман собирается убить всех евреев. Он узнал о том, что его поступок привел к тому, что Аману недостаточно разделаться только с Мардохеем. Аман хочет убить всех. И в этот момент он понимает, что он ничего не может сделать. Он разрывает на себе одежду, одевается в рубище и с пеплом на голове выходит в город громко и горько плача. Это не просто показное действие. Это символ глубокого смирения перед Богом. Когда Ниневия, ассирийский город, столица ассирийская, царский город, узнала о том, что через несколько дней Господь разрушит этот город, царь издает указ о том, чтобы все постились, о том, чтобы все смирились перед Богом. Абсолютно все в городе. Это написано в книге Ионы. Если будет возможность прочитать, книга Ионы, она буквально вот на одной странице, ее можно прочитать вообще за несколько минут. Книга юмористическая, потому что в тот момент, когда царь издает указ о том, что все постятся, он говорит, постятся в том числе и животные. Мне просто всегда было интересно посмотреть, как это было на практике. То есть стоит какой-то барашек, пытается съесть травку, а ему хозяин по губам, потому что весь город постится 3 дня. Юмористическая книга, очень интересная. Но здесь мы вновь видим вот этот вот образ смирения. Весь город смиряется перед Богом, абсолютно весь. Каждый человек смиряется, и смиряется, начинается все в жизни Мардохея, в том числе и с этого смирения. Смирение – это 3 вещи. Это признание Бога. Бог есть. Он знает меня гораздо лучше, чем я сам знаю себя. Он хочет мне добра. Только Он управляет всем в этом мире. Только Он, только от Него все зависит. Признание других людей. Господь наградил других людей талантами, способностями, положением, которых нет у меня. Мардохей признает Бога, и после этого он идет к Эсфире. Он идет к человеку, у которого есть положение, которого нет у Мардохея. Мардохей не полагается только на свои силы, он не пытается пройти через охранников, говоря о том, что я Мардохей, я сижу у ворот, я представитель среднего бизнеса, у меня есть послание к царю. Нет, он использует других людей, он понимает, что у Эсфирь есть положение, данное ей Богом. Последнее, признание ограничений. Я не все могу и далеко не все контролирую в своей жизни. Очень простое признание. Вот это смирение. Признание Бога. Признание других людей, признание собственных ограничений. И в жизни Мардохея проявляется именно это. Он смиряется перед Богом, смиряется перед Ним. А в жизни Есфирь мы после этого увидим, видна простая вещь – расчет. Мы все рассчитываем на что-то в нашей жизни. Мы рассчитываем на деньги, на положение, на таланты, на способности, на энергию, на трудоспособность. Есть люди, у которых есть деньги, которые думают о том, что деньги у меня будут всегда. Я рассчитываю на деньги. Любую проблему я готов решать с помощью денег. Я рассчитываю на деньги. Есть люди, которые наоборот говорят о том, что нет, я рассчитываю на себя. Я без работы не останусь. Я энергичный, я пробивной, я талантливый, я способный, я рассчитываю на себя. Есть люди, которые рассчитывают на собственные таланты. Есть люди, которые рассчитывают на связи или на друзей. Все плохо, у меня есть друзья. Вера в самом простом понимании этого слова, в самом элементарном понимании этого слова – это расчет, на что рассчитываем сегодня мы. На что рассчитываем сегодня мы? На что мы рассчитываем в выборе спутника жизни, в поисках работы, в продвижении по службе? На что рассчитываем мы? В самом простом понимании этого слова. Вера – это просто расчет. Мы рассчитываем в выборе спутника жизни на что? На то, что мы обаятельны, очаровательны, привлекательны в поисках работы, продвижение по карьерной лестнице. Ну, я талантливый, я трудоспособный, я изворотливый. Или во всех этих вещах мы полагаемся на Бога. Как изменится наша жизнь, если Бог из последнего пристанища, последнего, когда уже все, я не могу собственными силами решить свою проблему, да? Когда из последнего пристанища Бог превратится в первое пристанище, в того, на кого мы полагаемся, в того, на кого мы рассчитываем прежде всего, больше всего. Вера – это расчет. На кого рассчитываем мы? И вот эта вот девочка, подросток, Исфирь, Хадаса, звезда, которая только что выиграла конкурс красоты, которая только что стала царицей. Представляете, как сложно не потерять голову, когда ты добиваешься такого успеха? Тем более, если ты девочка-подросток. Насколько просто ей в этой ситуации было сказать о том, что хорошо, я красивая, я царица. У меня даже имя – звезда. Я рассчитываю на себя. И потом уже, когда ничего не получится, потом уже, когда все провалится, только потом сказать, что, Господи, ну, да, как-то у нас не получилось, поэтому давай ты, может быть, что-то сделаешь. Первое, что делает Исфирь. Первое. Она начинает молиться. Тогда Исфирь велела ответить Мардохею: «Ступай, собери всех вместе, всех сусских иудеев, и поститесь ради меня, ни ночью, ни днем, ни ешьте, ни пейте в течение 3 дней. Я со своими служанками тоже буду поститься, как и вы. Потом я пойду к царю, хотя это против закона, и если пропаду, то пропаду». Мардохей пошел и исполнил все, что велела ему Исфирь. Прежде всего Исфирь рассчитывает на Бога. Прежде всего. И только на Него. На кого рассчитываем сегодня мы? На кого полагаемся сегодня мы? Наша вера должна быть видна в том, что я говорю о Христе. Моя жизнь не противоречит моим словам. Я отдаю себе отчет в том, что все в моей жизни дано мне Богу, и дано мне Богом, и во всех областях моей жизни, даже в том, в чем я сильнее всего, я полагаюсь на Христа. Потому что Божья воля видна между строк доверия. Видна ли Божья воля в нашей жизни сегодня, между строк нашей веры или нет? В следующий раз мы поговорим с вами о том, что Господь хочет, чтобы я был служителем. Да, но вот проблема, с которой сталкиваются все люди, когда они приходят к Богу, в какой-то момент у них наступает определенный духовный перелом, и им кажется о том, что все, Господь призывает меня для того, чтобы я был служителем, пастором, миссионером, кем угодно. Не все призваны сделать из служения работу, но все должны сделать из своей работы служение. Вот о том, что Божья воля видна между строк такого служения, в такой работе, мы поговорим в следующий раз. Говоря про применение. Доверили ли вы свою жизнь Христу? Есть ли момент времени, на который вы можете указать, оглядываясь назад, и сказать, что да, вот в этот момент я отдал свою жизнь Богу. В этот момент я понял, что я не могу выполнить Его волю. Что в этот момент я целиком, полностью доверился только Ему. Если такого момента не было, сейчас вы можете это сделать, сейчас вы можете, мы будем в конце молиться, вы можете просто повторять слова этой молитвы про себя, для того, чтобы доверить свою жизнь Богу. И если вы уже это сделали, если, оглядываясь назад на ваше прошлое, вы знаете, что у вас точно был момент времени, когда вы доверили свою жизнь Богу, попытайтесь на следующей неделе приучить себя молиться очень-очень простой молитвой, начинать день с простой молитвы. Господи, покажи мне свою волю сегодня. Дай силу принять ее и исполнить ее. Просто приучите себя доверять Богу вот в этом. Очень простой вещи. Можно следующий слайд? А, все, сейчас. Наверное, такое очень интересное имя человека, которое, в принципе, не всегда людям известно с первого раза. Мартин Ллойд-Джонс. Он был валиец из Уэльса, один из, наверное, самых влиятельных проповедников 20 века. Человек, который при жизни собирал огромные аудитории, но что еще важнее, это человек, который повлиял на практически всех известных проповедников 20 и начала 21 века. То есть вот если вы смотрите на протестантских проповедников, не знаю, там Тим Келлер, Джон Пайпер, кто угодно, практически каждый из них говорит о том, что Мартин Ллойд-Джонс был человеком, который сформировал их богословие, сформировал их философию служения, сформировал их служение, по сути, для каждого из них. В 1968 году Мартин Ллойд-Джонс умер в 81-м, в 68-м году он оставил служение, оставил по болезни. И к концу его жизни болезнь была настолько серьезной, что единственное, что он мог делать вот за последние там, полгода своей жизни, он мог только вставать, одевать свой костюм, тройка, он до конца своей жизни одевал костюм тройку, редактировать проповеди, редактировать лекции, и потом опять ложиться в постель. И вот его личный биограф Иэн Мюррей как-то набрался наглости и спросил его, каково быть на пенсии? Вот человеку, который привык, что Господь его всегда использует, человеку, который привык, что Господь творит чудеса через него, человеку, который повлиял на несколько поколений служителей, каково быть на пенсии? Каково, когда ты вышел в тираж? Как ты живешь с этим? Мартин Ллойд-Джонс ответил словами как раз из 10 главы Евангелия от Луки. Радуйтесь не тому, что демоны повинуются вам во имя мое, но тому, что ваши имена записаны на небесах. Я полностью удовлетворен. Радуйтесь не тому, что демоны повинуются вам. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Я полностью удовлетворен. За полгода до смерти. Потому что Божья воля, она видна не между строк великих дел, не между строк великих свершений. Она видна между строк простого, элементарного доверия Ему. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам, пожалуйста, чтобы в нашей жизни вера была видна в словах, чтобы в нашей жизни вера видна была в делах. Чтобы в нашей жизни, Господь, вера была видна в смирении, в том, что мы отдаем, Господь, все Тебе, и прославляем во всем Тебя, и поклоняемся во всем Тебе, Господь, и всегда, всегда, всегда только Ты, Господин нашей жизни. Чтобы вера была видна в том, что рассчитываем мы тоже, Господь, только на Тебя. И, Отче, я молюсь сейчас за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто здесь, в этом зале, кто хочет доверить свою жизнь Тебе сейчас. Прошу Тебя, Отче, о том, чтобы вместе со мной они сейчас просто открыли свое сердце Тебе и сказали, Господи, спасибо Тебе за Твою смерть на кресте. Спасибо Тебе за то, что Твоими ранами я исцелен. Спасибо Тебе, что Ты принес в жертву Твою жизнь за меня. Войди в мою жизнь сейчас. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Чтобы Твоя воля была между строк моего доверия Тебе. Во имя Твое святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.